Радиомаяк.ру представляет. Объект 22.
Литературный Нобель.
Это «Объект-22», я Евгений Стаховский, и очередная серия проекта, посвященного лауреатам Нобелевской премии по литературе. Мы продолжаем двигаться по этому поствоенному времени. Не помню, говорил я уже об этом или только подумал, не успел сказать. Но даже если говорил, не лишнее и повторить. Вот это какая-то большая послевоенная пятерка, удивительное, на мой взгляд, явление в истории и вообще в истории литературы теперь уже, да, и в истории отдельно Нобелевской премии по литературе, когда несколько авторов прям подряд являются именами такой величины, что, ну, такого не было ни до, ни после. Поэтому как-то отдельное удовольствие и отдельная ответственность, потому что, ну, нет возможности расслабиться на каком-нибудь не слишком значительным, не слишком известным именем. Сегодня в продолжении всей этой истории, во-первых, здесь Елена Николаевна Корнилова, доктор филологических наук, профессор кафедры зарубежной журналистики и литературы факультета журналистики МГУ имени Ломоносова. Елена Николаевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Спасибо, что нашли на нас в очередной раз время, и с вашей помощью, надеюсь, спасибо, мы вам погрузимся сегодня в прекрасный мир очередного прекрасного писателя, хотя у нас с вами сегодня такое переключение темы. Мы с вами говорили про Томаса Манна и про Германа Гессе.
Совершенно верно, о немецкой литературе.
Да, о немецкой литературе, и вдруг такой переворот, не могу сказать, что прям на 360 градусов или на 180, это такое вечное верчение в элиотовском смысле поэта, о котором мы говорили в прошлый раз, не с вами. Уильям Фолкнер, американский писатель, чуть было не сказал, 20 века, разумеется, 20-го какого еще. Одно из самых значительных имен в истории литературы в 20 веке уж совершенно однозначно. Человек, безусловно, известный, популярный, любимый, читаемый и абсолютно заслуживший, конечно, Нобелевской премии. Кстати, получение им Нобелевской премии — отдельная история, об этом мы тоже сегодня вспомним. Но вот, тем не менее, 1949 год, Фолкнер, 44-й лауреат Нобелевской премии по литературе. Американский писатель. И мне кажется, я не знаю, вот первая мысль, которая у меня возникает, произносишь «американский писатель», и, ну, Фолкнер — это тот случай, когда, хочется сказать, очень американский писатель.
Да, вы, конечно, в этом совершенно правы. И потом, можно судить хотя бы по американской критике, потому что американские критики более всего в 20 веке любят Фолкнера и ценят Фолкнера. Он не был европоцентричным писателем, как большинство американцев и в 19-м, и в 20 веке. И если говорить о 19 веке, то излюбленный американский писатель — такой почвенник, да, это Мелвилл, Герман Мелвилл, и Фолкнер, он тоже связан с американской почвой, с американским колоритом, он напрямую чисто американский писатель.
Герман Мелвилл, простите, напомнит «Моби Дик».
Да, «Моби Дик»,
ну,
да, конечно,
так,
Герман.
Мало ли.
Да, это «Моби Дик». Ну и Фолкнер, конечно, тоже такой очень американский писатель, очень национальный, причем он принадлежит к региональной американской литературе, потому что американская литература традиционно делится на три, как бы, региона. Это бостонцы, да, это, соответственно, южная литература и западная литература, литература Крайнего Запада. Вот Фолкнер принадлежит как раз к литературе юга, и очень многие контексты его романов связаны именно с этой южной традицией. Очень сильно, конечно, звучат мотивы гражданской войны, юга, который проиграл эту войну, тема рабства. Это все центральные темы, конечно, фолкнеровского творчества, и это неизбывная какая-то боль, которая сохраняется на протяжении всей его жизни.
При этом в своей, скажем, Нобелевской речи, когда ему была вручена, да, премия, мы, конечно, будем об этом вспоминать, коль уж мы живем в рамках проекта, посвященного и самой Нобелевской премии по литературе, Фолкнер ведь говорил о том, что Ну, его считают таким пессимистичным, даже беспросветным порой писателем, да, хотя сам он был с этим не согласен, по крайней мере, говорил об этом, да, то есть он уже время и в Нобелевской речи сказал о том, что я не то что верю в человека, человек должен, не только выстоит, он победит, мы все равно движемся вперед, да, несмотря на то, что во многих его произведениях и в мелкой форме, да, и в крупной форме присутствует вот эта беспросветность, видимо, как-то он сам-то, может быть, хотел сказать иначе, а получилось вот так. Писатель ведь не всегда понимает, что он пишет.
Ну да,
в конечно, этом же есть некоторое прозрение, просветление,
да,
и все остальное.
Да, это, конечно, не столько много играет подсознание, да, большую роль играет подсознание в творческой лаборатории, и у Фолкнера это очень заметно, потому что, когда он появляется только на литературном, как бы, вот таком горизонте в Штатах, то его, соответственно, действительно оценивают как писателя крайне хаотичного, и видят в нем вот этот такой принцип монтажа хаотический, и язык у него очень свой, специфический, своеобразный. И, конечно, его очень тянет сравнивать с Хемингуэем, потому что это люди одного поколения, да, люди, которые так или иначе толчком для творчества которых стала Первая мировая война, это «Американцы на войне». И у Хемингуэя это, конечно, его лучший, может быть, лучший роман «Прощай оружие», да, посвящен войне, ну и, соответственно, ранние романы там «Фиеста» и так далее. А вот Фолкнер тоже начинает с «Солдатской награды». Он тоже начинает как бы с этой темы потерянного поколения. И роман этот и сегодня оценивается критиками, в общем, как не очень удачный. Потому что Фолкнер попытался заговорить о проблемах европейских, о проблемах как бы американцев в Европе и о их роли там. И вообще был и сюжет несколько навязанный ему. Ну, то есть навязанный историей, конечно, не кем-то навязанный. Навязанный историей. И сам он хотел участвовать в этой войне, и его не взяли, и он все-таки надел военную форму и занимался в летной школе, война кончилась. Возможно, к счастью, да, для литературы, потому что он не оказался на военных действиях, не принимал участие и остался жив, да, и вообще...
И он вернулся в Оксфорд.
Он вернулся в свой родной городок, городишко, и, собственно, стал уже, в общем, развивать те стороны своего бытия, которые казались ему наиболее, может быть, важными для него. Он начал писать, и, опять же, очень большую роль в его становлении сыграл Шервуд Андерсон. Я не знаю, известно ли это имя слушателям, потому что Шервуд Андерсон вообще довольно известная фигура в американской литературе. Это новеллист, это создатель, в общем, такой, ну, новеллы по чеховскому образцу, потому что это был большой поклонник русской литературы, русской культуры. И, в частности, вот эта новелла нетрадиционно американская, потому что традиционно американская новелла создана еще Вашингтоном Ирвингом, да, началась Вашингтона Ирвинга. Она такая была экшен, да, это было такое развитое действо. И, в общем, новелла именно в смысле новеллы, потому что хорошо построенный сюжет, разработанный, мускулистый, как бы сделанный, да. Чеховские рассказы, они другие, если вы помните. Они,
да.
Они настроение создают, да, они построены на ощущениях. Вот Андерсон вводит эту сторону новеллистики. И, конечно, для молодого поколения, и для Хемингуэя, и для Фолкнера, и для Фицджеральда, и для Томаса Вулфа, и для многих американских писателей, которые как раз входят в это время в американскую литературу, он был, ну, таким мэтром.
И вот, ну, отцом в некотором,
да,
роде,
в некотором,
да.
Смысле,
да. Простите, я сейчас вставлю свои вот эти, даже не три, одну копеечку вставлю, о том, что, я надеюсь, те, кто следит за нашим проектом, знают, безусловно, кто такой Шервуд Андерсон. А, ну, потому что в проекте «Чтение» я читал два рассказа Андерсона. Это был шедевр Блэкфута и совершенно блестящая, конечно, история. И небольшой рассказ «Я хочу знать, зачем». Mm-hmm. Ну, то есть в подкастах «Чтение». Я сейчас обращаюсь за теми, к тем, кто за нами подглядывает, подслушивает. То есть в подкасте «Чтение» это можно найти, если будет интересно. Все, дальше.
Да. И, собственно говоря, Андерсон, который познакомился с набросками, да, первыми опытами Фолкнера, он сказал ему очень простую вещь. Он ему сказал: ты вообще деревенский парень, да, и не надо тебе никаких поисков искать. Ну, я, конечно, не цитирую буквально, я пересказываю, в общем, смысл, что не надо тебе искать каких-то заоблачных высот. Пиши о том, что знаешь досконально. Да, это был и лозунг Хемингуэя: писать только о том, что знаешь досконально, и ничего другого. А поскольку ты деревенский парень, ты пиши вот о своем округе, да, о своем, о мире, в котором ты живешь.
То есть Андерсон практически, ну, не то, что он назначил ему место.
Да, назначил ему, да.
Будущее место в литературе.
Это было очень мудро, да, очень точно. И действительно, Фолкнер возвращается домой, и более того, он создает ментальную такую территорию для своего писательства. Да, он создает этот округ Екнопатофа, который...
Выдуманный штат.
Выдуманный штат, да, который в переводе с языка индейцев означает «тихо течет река» или «медленно течет река». И вот этот округ, где штат такой, который будет описывать Фолкнер всю жизнь, куда он поместит всех своих героев, он ограничивается несколькими такими пунктами. Понятно, центром является Джефферсон, да, какой-то, это есть французова балка, такое поселение, как бы есть какие-то еще места, но, впрочем, за пределы этого региона Фолкнер никогда не выйдет.
Я позволю себе процитировать, есть известная записка Фолкнера, которую он приложил к одному из своих произведений с пояснением легким об этом округе. Значит, Екнопатофа. Или Екнопатофа, иногда говорят.
Да.
Площадь около 2400 квадратных миль, население 15611 человек, белых 6298, черных 9313. Единственный хозяин и повелитель — Уильям Фолкнер.
Да, действительно. Причем к своему роману «Авесолом, Авесолом», который появляется там в районе 30-х годов.
В 36-м, да.
Да, в 36-м,
ну,
да.
Я не, да. Сейчас, да, у меня, да, просто есть список романов под,
да,
под рукой. Да.
На обложке этого романа был нарисован уже Фолкнером, создана карта, как бы, этого вот штата, да, и все. И в дальнейшем, как бы, читателю даже стало легче, может быть, ориентироваться там. Для Фолкнера это было очень важно, как для писателя, потому что он писатель, конечно, такой, в который вводит деталь, да, реалии, многочисленные реалии. Из этих реалий потом формируется ткань его романа, и множество этих деталей, оно, естественно, привязано и ко времени, и к месту.
Угу.
И поэтому я думаю, что для писателя, просто для его творческой лаборатории, это было очень важно, вот иметь эту карту, да, иметь эти места.
А чтобы понимать,
да,
что,
чтобы,
куда.
Да, да. Ничего здесь, не забыть. Да,
да, здесь вспоминается недавно ушедший от нас Умберто Эко,
угу,
который рассказывал, уже не очень любил комментировать свои произведения, но тем не менее, говорит, вот все, что вы читаете, то вы читаете, да, но который как-то, в общем, сознал, что когда он работал над романом «Имя Розы», уже когда начертил себе этот монастырь, и у него что там все было, значит, если от этой башни до этой я написал 3262 шага, ну, образно,
да,
говоря,
да,
значит, их там было 3262 и ни ступнёй, ни мизинцем больше, да, то есть все мельчайших дела.
Ну, действительно, место очень важно, как бы вот, где привязка, как бы, к месту для романа, для хорошего романа, для качественного, очень важно. Потому что Фолкнер, конечно, очень любит символические образы. Он склонен, как бы, к символике и в раннем творчестве, ну, скажем, символ времени, да, в «Шуме и ярости», и в позднем творчестве, потому что Флем Сноупс — это, конечно, тоже символ, символ такого вот финансового благополучия, такого стремления к прагматизму и как бы хватка такая деловая, а в результате оказывается обезличенный человек, бездуховный. Он в символ превращается, он уже даже не столько характер, сколько он символ. Фолкнер это очень... У него это получалось, и получалось очень достойно, как бы очень впечатляюще. Но, с другой стороны, многие его романы сотканы именно из этих деталей, да, из мелких деталей, и вообще толчком к этому, ко многим его романам, являются именно картинки, да, вот в деталях. Ну вот как он пишет о замысле своего, может быть, самого знаменитого романа «Шум и ярость». Он пишет о том, что у него перед его глазами встала картинка как бы девочки, которая взобралась на абрикосовое дерево и смотрит через окно на похороны своей бабушки. а внизу стоят ее братья и негры, да, и видят ее запачканные штанишки. И вот из этого, и для того, чтобы он говорит, когда я объяснил для себя все про этих братьев, да, и про то, как запачкали штанишки, да, и что произошло, вот у меня сложился этот роман «Шум и ярость», может быть, один из самых блистательных романов самого Фолкнера, и замечательный эксперимент в виде потока сознания, да, блистательный совершенно, потому что мы знаем несколько потоков сознания европейских, мы знаем Марселя Пруста «В поисках утраченного времени», мы знаем, конечно, знаменитейший модернистский роман «Улисс» Джеймса Джойса.
Ну и Вирджинию Вульф надо вспомнить.
Да, да, Вирджинию, да. Вульф, конечно, мы можем вспомнить с ее романами, как бы тоже экспериментальными совершенно, но Фолкнер — это отдельное история, да, у него собственное ощущение потока сознания, и у него, конечно, уникальный поток сознания. Ни у кого, никто из писателей не пытался восстановить поток сознания идиота, да, вот человека, который как бы, то есть вот этого молодого человека, который родился нездоровым, у которого, собственно, он нем, и он при
этом... Это Бенджи Компсон.
Бенджи Компсон, совершенно верно. Он немой, и при этом он еще и дитя, как бы наивное дитя, хотя он уже взрослый человек по возрасту, но он по развитию наивное дитя. Да, и, соответственно, вот эта чистота наивности, с одной стороны, да, которая очень привлекает, очень интересует Фолкнера, а с другой стороны, воссоздать поток сознания человека, находящегося вот в состоянии отсутствия такого рационализма, да, живущего ощущениями в основном. Вообще Фолкнер – человек, который более всего ценит эмоции, ощущения. И, соответственно, вот создать такой поток сознания, ну, просто не было даже таких попыток. А это, конечно, в общем, совершенное произведение, потому что «Шум и ярость» состоит из трех потоков сознания и потом еще комментария Фолкнера. Но, тем не менее, первый поток сознания Бенджи, он открывает этот роман и как бы задает тон этому роману.
Интересный момент, что это произведение, в котором... Повествование ведется от лица действительно нескольких лиц и описывается, в общем, одна и та же история.
Да, одна и та же история.
С разными,
разными
персонажами. То, что сделал уже позже, тут я не могу не вспомнить Фауза, например, да, то, что сделал блестяще, потом повторил этот эксперимент, но, мне кажется, это самое яркое, во всяком случае, повторение уже по пост фолкнеровское, то, что сделал Фауз в «Коллекционере».
Ну, там две точки
там
зрения.
Там две точки,
да,
зрения, да.
Но вот посмотрите, есть еще и другие примеры подобные. Ну, во-первых, я отправлю вас к самым истокам, откуда появляется вот это четырехчленное членение. Да? Одна история рассказана четыре раза. Это, пардон, Евангелие?
Вообще-то да.
Евангелие, да? Четыре рассказчика, и события одни и те же. И, соответственно, как бы вот это наслоение материала в четыре раза, в четыре слоя, да, оно в литературе вообще разрабатывалось и неоднократно, потому что, как совершенно точно доказал Юнг, это, опять же, вот символ целостности, да, три и один. Три Евангелия биографические, одно от Иоанна, как бы, да, оно богословское, да, совсем другое. Вот примерно так же построены, ну, скажем, если вы возьмете новеллистику Гофмана, вы там найдете этот прием. Например, «Счастье игрока», да, когда одна история три раза рассказывается и потом еще комментируется автором. То же самое у Фолкнера. Три раза рассказывается разными персонажами, и потом он сам комментирует. Ну, я могу еще привести пример «Расимон», да, известный фильм Акиры Куросавы. Да? Опять три повествователя, и потом как бы заключительный. И это все истории разные. Потому что на самом деле, конечно, это модель готическая, когда психология персонажа позволяет ему видеть совсем не то, что видит другой. Да, каждый видит по-своему, и получаются разные истории. Ну вот что касается фолкнеровского романа, то, конечно, здесь потрясающий контрапункт. потому что, с одной стороны, мы слышим рассказ Бенджи, да, с его страданиями, болью и трагедией, потому что он болен, да, и потому что он лишен всего, и речи, как бы, да, и возможности общения, и любимой сестры, и вся
и
его
всего
жизнь
на
утратна.
Свете, да. А с другой стороны, хотя вот здесь давайте передохнем.
Объект 22. Объект 22. Литературный Нобель.
44-й лауреат Нобелевской премии по литературе Уильям Катберт Фолкнер сегодня нас занимает. Я Евгений Стаховский, здесь Елена Николаевна Корнилова, доктор филологических наук. Но мы как-то вот начали обсуждать «Шум и ярость». Понятное дело, самый известный роман Фолкнера, вообще самое известное его произведение, наверное, да, из всего, что было им написано.
Ну, достаточно известные также трилогии «Деревушка, город-особняк».
Так называемая трилогия о Сноупсах.
Да, совершенно
да.
Верно.
А, ну, в общем, да, но все равно «Шум и ярость» никуда.
«Шум и ярость»,
даже
да,
если
да,
не, человек не читал, он, по крайней мере, слышал это название, тем более, что дважды произведение было экранизировано. Есть возможность, по крайней мере, это посмотреть, да, ежели нет сил читать. А, мы остановились на том, что вот эти три первых главных части. Первая от, значит, Бенджи Компсон, один человек, второй там, Квентин,
да,
который,
Компсон,
который
да,
как это сказать?
Гарвардский студент,
да,
интеллектуал.
Такой, да? Такой, в общем, он, да, да, отдельный. И третья, собственно, Джейсон. Любимый сын.
Да. Да. Ну, да, надо сказать, что вот уже в потоке сознания Бенджи мы узнаем о тех утратах, которые он понес, потому что он теряет как бы все, что он любит, все, что окружает. Лужок, да, где паслась корова, которую он любил, и вот этот мир, в котором он был счастлив со своей сестрой Кэдди. И, соответственно, Кэдди исчезает, да, и, в общем, происходят страшные вещи, и в конце концов история Бенджи заканчивается вообще страшным для него.
Не рассказывайте, вдруг сейчас финалом. Кто-то соберется, да, еще да, никогда, и вдруг сейчас, наконец-то,
ну,
оставим.
Вот, да, финал ужасный, конечно, но, понимаете...
Как и везде у Фолкнера.
Как и везде у Фолкнера, да, потому что это человек, который ищет свою сестру Кэдди, да, и когда он видит юных девушек, он хочет с ними заговорить, да заговорить, но он бежит вдоль забора, а они ускоряют ход. Я хочу сказать, а они бегут, и забор кончается. Вот этот тупик, да, для Бенджи, он потом кончается для него очень страшными вещами. В общем, и практически за этими вещами следует уже смерть. И Фолкнер, конечно, доводит это до состояния трагедии, что часто очень бывает в его романах. Это обычный как бы финал в его романе, ну и до состояния, может быть, ощущения, полное ощущение абсурдности мира.
Абсурдности?
Абсурдности. Конечно, абсурдности, потому что выхода нет. Да нет,
ну, смотрите, абсурдность тоже ведь может восприниматься по-разному. Есть ведь автор, которого считают, ну, как сказать, его можно смело назвать таким королем абсурда. Я Кафку, конечно,
да,
имею
да,
в виду, да.
Да,
и,
да.
Но в чем заключается абсурдность Кафки? Я как-то говорил уже и в эфире об этом, когда мы говорили о Довлатове в отдельной совершенно программе и говорили об абсурде в творчестве Довлатова. Мне кажется, что Довлатов крайне такой абсурдный композитор, потому что, господи, писатель, конечно, да. Ну, в некотором роде все писатели-композиторы,
да.
Упираясь в исконное значение, может быть, в том числе этого слова, но сейчас не об этом. Человек, который блестяще показывает абсурд своего времени, и, безусловно, мы тогда вспоминали о том, что сам Довлатов уже в серьезном возрасте, уже после переезда в Штаты, говорил о том, что Кафка не дает ему покоя, что он не может от него отделаться, хотя, в общем, в юности как-то не очень
отстранялся,
может отстранялся,
да, как
да.
очень, да, да, очень
да, да.
часто.
А вот уже в совершенно уже
зрелости,
в, так, в зрелости, да, я все не хочу не на, сказать не на старости лет, слова не мог подобрать, в зрелости такой, да, да. практически предсмертной зрелости. И я тогда как-то вот, у меня появилась какая-то вот эта мысль о том, что, ну, собственно, почему Кафка-то абсурден? Кафка кажется абсурдным человеку, живущему в кажущемся нормальном мире, когда человек представляет себе окружающий мир как некую, ну, пусть объективную или там субъективную, объективно-субъективную реальность, и кажется, что вот это норма, а, соответственно, мир Кафки, как и некоторый мир Довлатова, например, да, это абсурд, тогда это кажется абсурдом. А если человек в своей жизни видит, насколько абсурден мир, вот да. этот существующий, в котором
совершенно
мы живем,
да.
то, извините, Кафка — самый нормальный писатель за всю историю писателей, потому что он умудрился рассказать об абсурдности этого мира так, как никто так другой. Поэтому вот я вас и остановил, что вы вкладываете
да.
в абсурдность Фолкнера.
Я с вами согласна в этом смысле, потому что действительно, я, конечно, не Довлатов, но у меня в юности тоже было полное отторжение Кафки. Я, когда его прочитала, будучи студенткой первого курса, я вообще была в ужасе от того, что от прочитания. Но, понимаете, у Кафки абсурдность заключается в том, что человек не понимает, то есть для него мир бессмысленен, существовать в нем бессмысленно, и никакая так заложенная как бы традициями литературы, у гуманизма борьба, да и попытка сопротивляться этому... Это ничего не дает.
Все, что происходит вокруг, просто какой-то бред,
да,
вообще.
Бред.
Просто бред.
Он не подлежит как бы человеческому пониманию, человеческому разуму. Поэтому, что бы ты ни делал, ты все равно упрешься в стену. И в принципе, у Фолкнера примерно та же трагическая, вот это трагическое ощущение невозможности побороть вот этот ужас. Причем ужас-то, в общем-то, бессмысленный. Бессмысленный, потому что очень точно сказал об этом Сартр, да, все трагедии, Сартр написал знаменитую статью «Время у Фолкнера», не случайно, да, философ и известный вообще человек и писатель разбирают как бы какие-то тексты Фолкнера, но я уже не говорю о том, что он и переделывал и пьесы фолкнеровские, Сартр. Ну вот, но проблема как бы в том, что он говорит, что герой, особенно он говорит о Квентине Компсоне, да, он говорит, что герой Фолкнера — это человек, сидящий за рулем мчащегося автомобиля, который смотрит назад, да, у него вся перспектива как бы сзади, а впереди нет ничего. Вот эта страшная вообще-то модель существования, она и для Фолкнера очень характерна. Потому что вообще-то отношение Фолкнера к жизни очень трагическое. Его ведь герои, они очень часто связаны с ним и с его опытом, и с его биографией. Потому что если вы возьмете роман «Сарторис», да, то вы увидите там молодого Байарда Сарториса, который учится в летной школе. Да, очень просто сам Фолкнер, да? А его как бы отец старший Сарторис, владелец банка, который продает этот банк Янке, соответственно, да, и сидит на пороге своего магазина, и потом дед умирает в машине, да, у Байарда на бешеной скорости. А Байард сам кончает жизнь самоубийством практически, то есть он садится в известный неисправный самолет и убивает себя. Почему? Потому что брат его погиб когда-то, и вот он теперь испытывает вот это чувство как бы невозможности существования. И вот это чувство невозможности существования, оно есть и у Квентина Компсона, потому что Квентин на самом деле убит, как бы, да, уничтожен падением сестры. Кэдди, которая не появляется на страницах романа, и мы видим только ее глазами. Сначала Бенджи, потом, соответственно, глазами Квентина, и потом Джейсон. О ней тоже будет говорить, как о последней как бы гулящей девке, которая вообще не подлежит никаким моральным нормам. Значит, что происходит? В чем трагедия? Кэдди, южанка, да, представительница южного аристократического рода, которая должна быть невинна и чиста, при этом общительно очень, да, разбитная, но она была, это идеал южной женщины. И вдруг она, с ней происходит несчастье, она не замужем, она ждет ребенка, что с этим делать? это поражение для Квентина ужасное. Он вообще пытается убедить отца в том, что он отец ребенка. Да? Он считает, что уж лучше инцест, чем признание вот этого грехопадения страшного. Но он не может пережить этой трагедии, ведь его поток сознания заканчивается самоубийством. Но перед тем, как совершить это самоубийство, он совершает такой бессмысленный, абсурдный акт. Потому что когда-то отец ему подарил дедовские часы. Причем отец, что говорит отец? Опять же, модель, очень напоминающая фолкнеровскую семью. Отец, даря как бы сыну дедовские часы, говорит: вот тебе кладбище всех надежд. Время – кладбище надежд. Да? И Квентин, взяв часы, вот в этот день самоубийства, когда и происходит этот поток сознания, потому что все как бы вот записанные Фолкнером, якобы автором, записанные потоки сознания, они в один день происходят. Ну, если Бенджи, соответственно, значит, произносит свой поток сознания 7 апреля 28 года, то Компсон, Квентин, произносит это 2 мая 10 года, значит, значительно раньше, да, на 18 лет раньше. Но Квентин уже решил, что он убьет себя. И прежде чем он убьет себя, он разбивает часы, подарок отца. При этом, значит, он бьет об угол стекло. И там все описано в деталях. Аккуратно собрал на ладонь разбитые осколки, положил в пепельницу, сломал стрелки, вырвал стрелки и бросил туда же. Они все тикают. Да, вот это абсурд. При этом каждые 15 минут он слышит бой гарвардских часов.
Такая невозможность, с одной стороны, с другой стороны, абсолютная нерушимость времени.
Абсолютная. Понимаете, это такой конфликт, который... А все это обернуто назад, потому что это обернуто к проблеме гражданской войны, потому что это южная литература, это южное общество, это гибель аристократического мира, это разрушение вот той, казалось бы, такой, ну теперь это кажется Фолкнеру, высокой, да, позитивной нравственной культуры, которая уничтожена теперь совершенно. И его герои даже иногда думают о том, что вот вернуться бы в тот день 63-го года перед битвой, да, перед битвой, когда уже еще пушки заряжены, и солдаты стоят готовые, да, столкнуться. Вот вернуться бы в этот героический день до поражения. И вот там была жизнь. А все что? После поражения — это гибель. Поэтому вот Квентин — интеллектуал. Да? У нас два потока — идиота и интеллектуала. Но это интеллектуальное сознание со всей ее ассоциативностью, со всей нагруженностью метафорами, символами. Вообще Квентин мыслит очень художественно, да, очень интересно. Но этот поток тоже хаотичен, потому что он обрывается, фразы обрываются посредине. Квентин не додумывает, он нервический, как бы, да, вот такое нервическое его напряжение перед самоубийством. Это все отражено в этом потоке. Конечно, с точки зрения психологического материала это виртуозно. Это виртуозно, так же, как и первая книга.
Ну вот смотрите, Елена Николаевна, у нас очень мало остается времени, и у меня накопилось несколько пунктов, да, которые, ну, в продолжении, разумеется. Во-первых, когда мы говорили о времени, о Фолкнера, насколько я понимаю, принято все-таки относить к модернизму, так или иначе. Ну, понятно, что это спорный какой-то момент, но довольно часто его считают писателем все-таки модернизма. А вопрос времени вообще очень важный для всей литературы модернизма. Вопрос вообще существования времени, когда мы говорили в прошлой программе про Элиота, вот уж кто со временем-то, извините, развернул. То есть он открыл тему и закрыл ее опять. Тут же уже практически окончательно. И у Фолкнера мы встречаем ровно те же самые вопросы о том, что есть время и вообще как оно влияет, и что есть человек вообще, что есть человек во времени литературы, вокруг чего бы она ни крутилась, вообще искусство, вообще жизнь, да, вокруг чего не крутилось бы, все равно упирается в человека. Но вот в человек во времени — это, конечно, чисто модернистская история.
Ну, я думаю, что человек во времени — это вообще-то история, связанная с XIX веком, с историческим романом и с Вальтером Скоттом, когда человек наконец был привязан ко времени и стал со временем меняться, да, и так далее. То есть это вообще примета хорошей литературы, да, начиная с XIX века.
Романтики, понятно, приложили к этому руку, но там-то человек меняется со временем, а у модернистов-то человек вообще не меняется никуда с этим временем. Время становится неизменно, или оно все-таки...
Ну, время для него очень часто, да, неразрешимая проблема. Да? Это тупиковая проблема, которая очень мешает существованию. И у Фолкнера это так. Конечно, Фолкнер связан с модернизмом, даже говорить не о чем. Вообще говорить о любом писателе 20 века как о реалисте очень забавно.
Потому что мы знаем, таких скажите, но...
Ну, есть, да, но все равно любой писатель живет в среде, да, в литературной среде, и новые идеи и новые достижения в поэтике не могут его не касаться. Тем более, если он писатель, и он живет в этом круге литературного слова. Да. Оно всегда на него влияет, даже каким бы реалистом он ни был. Ну, Фолкнер, конечно, и не преследовал таких целей, хотя его последние романы, конечно, там очень много социальных проблем, а ведь реализм — это не жизнеподобие, как считается, потому что, может быть, у Сартра в «Тошноте» жизнеподобие даже больше, чем в каких-то реалистических...
«Тошнота» — вообще оптимистичный роман.
Прекрасно.
Я перечитывал последний раз пару лет назад.
Только абсурдизм.
Ну, абсолютный, но, с другой стороны, в общем, он прям пышет жизнью.
Да, при этом там еще много и очень иронических, комических, юмористических сцен, от которых просто жить хочется, в отличие от Фолкнера. Да? Очень страшно, когда, в общем, юмор, конечно, отсутствует. Хотя нет, не могу сказать. Вот мы сейчас до Джейсона дойдем. Я вам
Что не дойдем уже до Джейсона.
Жалко.
Да. Уже почитаем все потом про Джейсона. Но кто в первый раз, кто не в первый.
Ну, конечно, все-таки для Фолкнера время — это тупик. Он хотел бы его остановить. Остановить на каком-то моменте, да, и это ощущение абсурдизма, оно именно из этого конфликта рождается, из этого конфликта со временем, потому что вот в трилогии о Сноупсах там мы видим некую эволюцию, хотя в «Особняке» он повторит очень многие мотивы, рассказанные в «Деревушке» и в «Городе».
У него вообще мотивы, своеобразные лейтмотивы, да, это отдельная тема в творчестве Фолкнера, но я надеюсь, что сейчас мы тоже ее затронем.
Литературный Нобель.
Елена Николаевна, у нас буквально 5 минут, и если позволите, такой небольшой блиц, может быть, да, под занавес про Фолкнера. Во-первых, что касается переводов, да, это какой-то, насколько я понимаю, какой-то извечный спор. Понятно, что переводить Фолкнера достаточно трудно, и насколько наши русские переводы могут выражать вот даже то, о чем вы сейчас рассказали. Ведь у него совершенно какой-то прекрасный стиль в английском, в таком, да, в американском, английском языке.
Ну, у него много вообще как бы местных выражений, да, особенно вот в монологе в «Потоке сознания» Джейсона, там вообще речь такая уличная, да, и много жаргонизмов, арготизмов, но вообще переводы у нас достаточно приличные. И Полиевская, и Сорока переводили очень прилично Фолкнера. Ну, Фолкнера переводить, конечно, очень сложно, но это все-таки не переводить Джойса. Потому что
ну,
Джойса,
это да.
Да. Харунжи, да, переводил. И, в общем, это, конечно, очень был долгая работа и очень сложная и тяжелая.
Но читать Джойса в оригинале человеку, даже прекрасно знающему английский,
очень трудно,
неплохо.
Потому что там еще 6 просто... языков, да, и латынь, и греческий, и, соответственно, французский, и польский даже, да, и немецкий, и так далее. То есть,
Вообще Гомера придется читать до.
До, конечно.
Но сейчас не от Джойса.
Надо
влазить, то есть перевод нормальный. Ну, вот смотрите,
какой
ведь еще вариант. Когда вы всем это рассказывали, у меня было несколько таких появилось мыслей. Во-первых, когда вы рассказывали о Кейдзи, да, вот этой девушке, сестре, которая появляется и предстает в исключительно рассказах, ведь появление несуществующих героев, которым не дано право голоса, это вообще один из интересных приемов, который Фолкнер, ну, не везде, но периодически использует. Когда описывается что-то с точки зрения разных персонажей, то есть описывается человек какой-то, который вроде как видимый герой, но его нет в самой книге. Ему самому...
Причем он же
самого,
причина сюжета,
да?
Да, у него,
да, самого
вот
нет
развития.
Права голоса. Ему не дается возможности рассказать эту историю с точки зрения, собственно, главного героя. Окей, вот так это можно назвать. Mm-hmm. И отсюда же выползает вот какой очень важный фолкнеровский момент, который можно обозначить как... А как это актуально вот сейчас? Смотрите-ка, вот эта честность рассказчика. Честность рассказчика-героя, да, героя, повествующего о некоем событии в условии там сегодняшних информационных войн, да, бесконечных. Как важно понять, что одна история разными глазами, и Фолкнер ведь не дает ответа, где правда. То есть, ну,
Ну, в принципе...
Где-то, может, и намекает, но в целом...
Ну, а о Кедди он вообще высказывается очень нелицеприятно, потому что история Кедди, которую выдают замуж, а потом выясняется, что она как бы рожает чужого ребенка, и муж, естественно, да, от нее отказывается, и вообще ее финал печальный. Фолкнер где-то там намекает, что она стала потом любовницей нациста.
Ой.
Что было вообще для него так же неприемлемо, наверное, как и для нас, да, для многих американцев. Вот. Ну, а девочка ей рожденная, Квинтина, которая живет в этом доме, да, и которая убежит из этого дома, опять же, еще один персонаж женский и опять не имеющий возможности высказаться. Но Квинтина станет как бы наказанием, ну, скажем, Джейсона за его жадность, за его прагматизм, потому что она похитит деньги, которые он брал у ее матери и на нее не тратил, да, и то, что он еще накопил, и сбежит. И опять же, этот мотив потом у Фолкнера даже в замысле он появится, потому что, с одной стороны, это ее мать, которая сидела на груше и смотрела на похоронный обряд, а с другой стороны, это дочь, которая спустилась по водосточной трубе и сбежала с цирковым артистом. Да? И вот эта история двух женщин, это вообще история женского бунта, а женский бунт, понятно, это очень такая обличительная ситуация, потому что если женщина, которая стабильна очень, да, и вынуждена быть стабильной, потому что она, дети у нее, да, если она бунтует в обществе, то в обществе ох, как неблагополучно, да, и ох, как все плохо. И поэтому вот вообще рассказ об этих персонажах, тем не менее, складывается вот из этих мозаик. Да,
но потребовал комментария.
Да, но потребовал комментария, потому что после монолога Джейсона, такого прагматика, да, такого южанина, который живет по принципам Янки, что вообще для Фолкнера неприемлемо. Янки — это как бы ругательство, да, это некое такое осуждение сразу, пятно на человеке. Так вот, в результате, когда он попытался опубликовать это все, подумал, как читатель прореагирует на все его три потока, он понял, что нужна еще четвертая Евангелие, да, от Фолкнера, и написал свой автокомментарий. Хотя Джейсон, рассказ Джейсона, его как бы поток, очень близок к реалистической манере. Там все понятно, там все прагматично, там все с иронией. Ну, например, он говорит любопытную вещь. Он выгоняет всех негров. 6 негров жило в доме, как всегда, да, и они были слуги, и вообще были люди близкие. Ну, хотя бы эта негритянка Дилси, да, которая вообще, она говорит, я видела первых, я увижу последних. Так вот, он выгоняет из дома и говорит: «Эйб Линкольн в 1963 году освободил негров от Компсона. А я, Джейсон, в 1923 году освободил Компсонов от негров, да, выгнав их из дома». Вот, посмотрите, такой хиазм построенный. И, казалось бы, для вот этого человека этот мир, в общем-то, который изначально был ему так понятен и так прагматичен, он становится тоже абсурдным, потому что он не может поймать свою племянницу со своими деньгами, да, и вообще, опять же, крах, опять же, трагедия. Но Фолкнер это все еще объяснит в четвертом, да, в четвертой части романа. И таким образом, если кто-то запутался в первых частях, то он может поговорить с самим автором.
Слегка подраспутать все, да, это, да, в конце концов, и услышать, ну, хотя бы какую-то приблизительную точку зрения. Хотя мне не кажется, что она уж прям-таки прозрачна совершенно.
Ну, этого опять не бывает никогда. Этого...
У Фолкнера, да, не бывает. Ох, Елена Николаевна, есть у меня одно подозрение, что придется мне, как обычно, в общем, в наших встречах, попросить вас задержаться минут на 10, потому что у меня есть к вам еще несколько вопросов, без которых, на мой взгляд, но картина Фолкнера будет совершенно не,
давайте попробуем
не полный
ответить на то, что...
Объект 22. Объект 22.
Литературный.
Литературный Нобель.
Уильям Фолкнер, 44-й лауреат Нобелевской премии по литературе, нас сегодня занимает. Я Евгений Стаховский, здесь Елена Николаевна Корнилова, доктор филологических наук. Не мог вас отпустить сразу, потому что есть несколько вопросов, которые мне кажутся очень важными для... Ну, в общем, поговорить хочется. Вот что я вам скажу прямо и абсолютно. Есть ведь мнение, что Фолкнера довольно долгое время не любили в самих Соединенных Штатах, что его путь к славе, что называется, да, был достаточно долгим. И, скажем, Европа его полюбила и поняла раньше, чем сама Америка.
Ну, такое бывает. Мы, когда говорили о Гессе, я вам говорила о том, что Сиддхартху Гессе прочитали в Америке, и слава пришла оттуда. Да, здесь обратная как бы реакция тоже. Но обычно, конечно, почему говорят о том, что его не любили? Расцвет его творчества приходился, конечно, на конец 30-х, начало 40-х годов. И в это время его еще не оценили. Да? Но уже послевоенная, конечно, биография Фолкнера — это уже большая слава, уже большая известность. И Мальком Каули был знаменитый критик, известный, Сартр его уже прочитал, и, в общем, и Хемингуэй что-то о нем как-то отзывался, и уже появились у него последователи, потому что мы можем найти фолкнеровские мотивы и у Роберта Пенуорена, известная вся королевская рать, да, и у Теннесси Уильямса, это все южная литература, эти все проблемы у них связаны, и многие мотивы они просто используют, фолкнеровские мотивы вот этого трагического мироощущения, особенно когда надо создать ощущение трагизма, конечно, Фолкнер здесь прекрасный источник. Ну, конечно, критики упрекали его из-за хаотизм, из-за эстетику такую очень громких фраз. Ведь Фолкнер не выбирает, в отличие от сдержанного, крайне сдержанного Хемингуэя, который после войны считал, что любая фраза ложно, да, она ложно, красивые словеса, они наносят как бы такую рану людям, прошедшим войну и знающим, что это такое, да, поэтому он избегал этих фраз, он очень сдержан в своих выражениях. Фолкнер, напротив, у него стихия чувства, эмоции выплескиваются очень широко, и, конечно, хаотичность, некая хаотичность и построение изложения раздражали изначально критиков, пока он не приучил их к своему стилю, и они не стали его обожать как лучшего стилиста.
Да, но все равно послевоенное время, понятно, что он уже такой взрослый человек, который уже обласкан, в общем, действительно всеми, кем только
при
можно.
При этом Оксфорд, да, какая-то вообще деревенька, да, малоизвестная, да. И он никуда не выезжает, и ничего. И вообще он не публичный человек, он не очень любил давать всякие интервью, хотя сохранилось немало, в общем, его интервью, ну, потому что уже был интерес, да, его уже теребили, от него требовали.
Ну, а вот это вот его бесконечное возвращение к, вы упомянули об этом, да, к теме гражданской войны в Соединенных Штатах Америки и расовый вопрос, очень важный для Соединенных Штатов, в общем, важный до сих пор, там, да, кто бы что ни говорил.
Особенно для юга.
Особенно для юга, да, да. Соединенных Штатов, потому что есть какие-то, я не знаю, в глубинке до сих пор остаются какие-то, ну, могут оставаться какие-то проявления вот эти вот российские, совершенно неприятные.
Ну, сейчас я уже не слышала, но у Фолкнера это сплошь и рядом.
А у него-то это сплошь и рядом, я вот все
Свет
думаю.
Свет в августе, линчевание,
пожалуйста.
Да? Да, линчевание,
да,
как бы, вот.
А не могла ли вот еще вот это вечная, больная для Штатов тема, навести на него какой-то гнев, я не знаю, критиков, общественности, чего угодно, ну, мол, не дави ты на больную мозоль.
Вы знаете...
Хотя он же пишет еще во время, там, ну, собственно, извините, еще до Мартина Лютера Кинга «Мам, дорогая»,
да,
еще «Ехать и ехать».
Конечно, конечно. Ну, надо сказать, что Фолкнер вообще был человек, который, на мой взгляд, практически не обращал внимания на цензуру и на возможности как бы каких-то запретов. Он говорил то, что, о чем мыслил.
Да, в этом проявляется величие автора.
Да, да. То, что он чувствовал, то у него есть блистательные совершенно образы негров, да, и более того, он говорил про эту же негритянку Дилси, да, что она как бы моя любимая героиня, потому что, вот посмотрите, комплекс-то ощущений тот же самый, что у Хемингуэя, у положительного героя. Она храбрая, смелая, она мужественная, да, вот комплекс, да, и она мудрая, да, и она воплощение идеала. Вот эта вот маленькая негритянка, которая живет в доме Компсона. И вообще таких героев множество, как бы героев, негров, ну, тот же «Свет в августе», да, такой детективный роман, и «Крисмас», конечно, вызывает вот этот убийца белой женщины, да, своей любовницы. Он вызывает не только сочувствие, он вообще понимание какое-то вызывает, да, и никак, в общем, осуждение мы не видим со стороны автора у этого человека. То есть Фолкнер белый плантатор, да, но у него патриархальное отношение к неграм-рабам. Нет вот этой животной ненависти. Более того, он даже ее осуждает, эту животную ненависть, патологическую ненависть, потому что он гуманист, потому что он человек. Видимо, поэтому он великий писатель.
И поэтому он получил Нобелевскую премию, потому что вопрос гуманизма — это
один из центральных.
Это чуть ли не основной постулат, да, завещания, да, собственно, Альфреда Нобеля, да, который и
он может
все это дело.
Вывести в своем романе коммунистку Линду, посмеяться над ней, потому что она работала на клепальном заводе, она глухая, да, и вообще как бы... Но, тем не менее, она идеолог, и убийство Флема с Ноупсом Минком — это дело ее рук, да, и, ну, он может не принимать этой идеологии, но это не значит, что он человек, который вообще об этом не будет говорить, или будет говорить с патологической злобой об этом, да?
Угу.
Он пытается создать объективную картину, как она ему видится. И по отношению к расовой проблеме тоже.
Последний момент. Это мы ничего не сказали о такой малой прозе, о коротком жанре, да, о рассказах. А Фолкнер написал достаточно большое количество рассказов.
Да.
Но есть некоторые...
На фоне романов, конечно, их не так много, да, но тем не менее есть. Да,
это очень важная вещь. Самая известная, наверное, это «Медведь». Но, да, опять же, это вот спорный вопрос, куда вносить этого «Медведя». Потому что «Сайди Моисей», вот этот сборник рассказов, да, пожалуй, самый известный, наверное, да, опять же, в широких, ну, как мне кажется, в широких кругах у Фолкнера, 7 взаимосвязанных рассказов, которые часто воспринимают как роман, даже не сборник, а такой роман в рассказах, по большому, да, счету, да, где «Медведь» занимает центральную позицию. И под занавес уже нашего разговора вот этот вопрос, мне кажется, очень важен. Смотрите, мы упомянули с вами сегодня Чехова. А кто не мастер короткого рассказа, как Чехов,
как
да?
Чехов,
да. И я вспомнил сегодня Эко, что, мне кажется, очень важно. И сейчас я буду противоречить, хотя нет, не буду противоречить сам себе, или буду. Сейчас веду себя как Фолкнер, буду или не буду. Как герой, как Фолкнер-повествователь.
Хорошо бы, если как Фолкнер.
Ой, господи, раз так повезет, да. Я вспоминал ведь Эко, говоря о том, что если вот он говорил о том, что у него четко все выверено, если там есть 25 шагов, значит, будет точно 25 шагов. Ведь Фолкнер и у Чехова ведь происходит ровно то же самое. Его описания, они, в общем, они блестящие, но довольно-таки конкретны. А у Фолкнера ведь этого нет. И недаром о нем существует такое представление в, не знаю, в литературоведческой, во всяком случае, среде, да и у читателей, я думаю, тоже. И я согласен с этим представлением, что Фолкнер порой пишет. Это вот тот самый поток сознания, что он пишет, как говорит, как будто он надиктовывает какой-то текст, который потом вообще никак не правит. И вот эти ступени, он, ну, сейчас образно, если рисовать какую-то картинку для примера, да, то есть не цитируя Фолкнера, но если возвращаться к тем же ступеням, да, ну, там, не знаю, Майкл прошел 20 ступеней, нет, наверное, 25, а может быть, 20, может быть, и не прошел. Ну, ладно, то есть такое ощущение, что автор потом, он что-то говорит, с мыслью, что я потом что-нибудь вычеркну и подправлю, но ничего не вычеркивает и не подправляет. И вот эта вот картинка, опять же, складывается и абсурдности, и неточности, и честности вот той самой. Где честность в этой информации, которую выдают его герои?
Вот посмотрите, тут мы, конечно, взошли с вами в такие дебри литературоведческие, из которых нам пути найти трудно выход, но у Чехова ведь тоже, у него бывает деталь, очень играющая как бы деталь, очень важная деталь, при этом он пропускает все остальное, да, потому что это деталь, лейтмотив, вот как у Мисюсь глаза там, да, и все, и ничего, кроме глаз, у этой Мисюсь нет, да, она как бы... Так вот, вот это психологические элементы портретирования или вообще как бы такие мазки психологические, они очень распространены в литературе 20 века, но Фолкнер как раз напротив, он старается уточнить какие-то вещи, да, уточнить, причем он опирается, опять же, на особенности человеческой памяти, Потому что вот спроси вас, сколько ступенек вы проходите, когда вы идете на работу.
Сейчас я не скажу.
И вы не скажете. Я не скажу. Да, совершенно верно. Вот. Поэтому как бы вот такие моменты, которые, на которые вы указываете, у Фолкнера, они связаны в том числе и с эмоциональной оценкой. Он действительно очень эмоционален. И вот в этом знаменитом «Медведе», да, где он изображает вообще американскую природу и какой-то особый мир, да, вот как будто бы возвращается к естественному человеку, к какому-то вообще Куперу, там, каким-то дебрям, да, и какие-то... Что-то там такое вот, такое исконно американское, которое заложено в европейском восприятии Америки, потому что что такое Америка? Дикая страна, да, с дикими... Ну, вот это очень такие вещи притягательные, интересные, но они у Фолкнера всегда эмоционально окрашены. И, на мой взгляд, тут нельзя подходить к его текстам с логарифмической линейкой, да, и вот рассматривать, насколько это можно логически трактовать, потому что это, конечно, чистая эмоция, и скорее Фолкнер писатель, именно рассчитывающий как музыкант, да, на наше восприятие вот такое
как чувственно-эмоциональное, бы,
чувственно-эмоциональное, да, которое рационализм надо иногда отвести в сторону, и тогда Фолкнер будет ваш писатель, совершенно ваш писатель, но если, конечно, вы примете его, в общем, довольно трагическое мироощущение, потому что трагедия и трагические финалы, да, вы не найдете у Фолкнера хэппи-энда. Нигде,
нигде.
Нигде, да. Поэтому вот, если вы это примете, то Фолкнер ваш писатель, и, конечно, писатель безупречный, блестящий, потому что стоит читать Фолкнера, хотя это труд. Как всегда, это труд.
Ну, это же прекрасно, что литература превращается, ну, и давно превратилась не только в какое-то развлечение и удовольствие, а в нормальную, хорошую работу. Не только для тех, кто пишет, не только для тех, кто ее изучает, но и для нас... людей, которые пытаются, ну, как-то понять вот эту нестойкость времени, да, возвращаясь к одной из главных
немножко
тем.
Свою душу, да, немножко, да, обогатить и совершенствовать ее как-то.
И что... главный вопрос правды, конечно. Mm-hmm. Вопрос в том, что есть правда, что есть истина. Спасибо вам большое. Вот эта неопределенность фолкнеровская, о которой, мне кажется, которая красной нитью у нас сегодня шла в разговоре, она ведь... Совершенно парадокс. Вот Вселенная, она все-таки гармонична. Она ведь удивительным образом сыграла с Фолкнером хорошую такую шутку. Ведь и с вручением Нобелевской премии там тоже не все однозначно. Но об этом я уже скажу в послесловии. Спасибо большое. Елена Николаевна Корнилова, доктор филологических наук, профессор кафедры зарубежной журналистики и литературы факультета журналистики МГУ имени Ломоносова. Спасибо.
Спасибо вам за беседу.
Литературный Нобель.
Коротко говоря, Уильям Катберт Фолкнер, американский писатель, годы жизни 1897-1962. Наиболее известные произведения — романы «Шум и ярость», «Осквернитель праха», «Похитители», трилогия о Снупсах, рассказ «Медведь». Некоторые произведения Фолкнера экранизированы, в частности, роман «Шум и ярость» экранизирован дважды, в 1959 году Мартином Ритом и в 2014 Джеймсом Франко. Среди других заслуг — две пулитцеровские премии за романы «Притча» и «Похитители». Фолкнер — 44-й лауреат Нобелевской премии по литературе. Это 1949 год. При том, что он был номинирован впервые и единственно годом позже. Саму премию Фолкнер получил именно в 1950 году. В процессе отбора в 49-м году Нобелевский комитет по литературе решил, что ни один из кандидатов не соответствует критериям, указанным в завещании Альфреда Нобеля. Но согласно уставу Нобелевского фонда, премия в таком случае может быть зарезервирована до следующего года. И в случае с Фолкнером было применено именно это положение устава. Среди номинантов 49-го года были Мартин Бубер, Карл Ясперс, Уинстон Черчилль, Пер Лагерквист, Поль Кладель, Эрнст Хемингуэй, Шона Кейси, Арнольд Тойнби, Бенедетта Кроче, Жюль Ромен, Франсуа Мориак, Грэм Грин, Роберт Фрост, Альбер Камю, Бертран Рассел, Марк Алданов, Борис Пастернак, Михаил Шолохов, Леонид Леонов. В Нобелевской речи Фолкнер, в частности, отметил: «Я верю в то, что человек не только выстоит, он победит. Он бессмертен не потому, что только он один среди живых существ обладает неизбывным голосом, но потому что обладает душой, духом, способным к состраданию, жертвенности и терпению. Долг поэта, писателя и состоит в том, чтобы писать об этом». Премия Уильяму Фолкнеру вручена с формулировкой «За мощный и уникальный с художественной точки зрения вклад в развитие современного американского романа».
«Объект 22». Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.